Урок 12. С 16 по 22 декабря. Побеждая зло добром.
Памятный стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 текст.
При всем стремлении Павла освободить римлян от заблуждений, связанных с законом, он также призывает христиан к совершенному послушанию. Такое послушание – результат внутреннего изменения сердца и ума, которое происходит исключительно благодаря силе Бога, действующей в тех, кто покорил себя Ему. В послании к римлянам нет ни одного намека, что это послушание приходит само собой. Христианин должен узнать о необходимых требованиях, он должен желать подчиниться им, и, наконец, христианин должен взыскать ту силу, без которой такое послушание невозможно. Это означает, что дела являются частью христианской веры. Павел никогда не принижал значение дел. Он уделяет им большое внимание в главах с 13 по 15 послания. Это вовсе не отрицает того, что он говорил ранее о праведности по вере. Напротив, дела являются истинным выражением того, что значит жить по вере. Можно даже утверждать, что поскольку Христос принес дополнительное откровение, требования Нового Завета гораздо сложнее, чем требования Ветхого Завета. Новозаветным верующим был дан пример надлежащего нравственного поведения в Иисусе Христе. Он, как никто другой, показывает нам пример, которому нужно следовать. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Послание к филиппийцам, 2 глава, 5 текст. Нет стандарта выше, чем этот.
Воскресенье, 17 декабря. Для разумного служения вашего. Глава 11 завершает доктринальную часть послания к римлянам. Главы с 12 по 16 представляют практическое наставление и личные записи. Тем не менее, эти заключительные главы чрезвычайно важны, поскольку они показывают, как следует жить жизнью веры. Во-первых, вера не заменяет собой послушание, как если бы вера каким-то образом сводила на нет нашу обязанность повиноваться Господу. Нравственные заповеди остаются в силе в Новом Завете. Они не только разъясняются, но и дополняются. И нигде не сказано, что христианину будет легко регулировать свою жизнь этими нравственными заповедями. Наоборот, сказано, что порой это может быть очень трудно, так как бороться с собой и с грехом всегда трудно. Христианину обещана божественная сила и дано заверение в том, что победа возможна, но мы до сих пор живем во враждебном мире, и нам предстоит еще не раз сразиться с соблазном. Хорошая новость заключается в том, что если мы падаем и спотыкаемся, мы не отвергнуты, но имеем первосвященника, который ходатайствует за нас. Прочитайте послание к римлянам, 12 главу, 1 текст.
«Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего».
Как представленная здесь аналогия показывает то, как мы, христиане, должны жить? Как это соотносится с посланием к римлянам, 12 главе, 2 текстом?
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
В послании к римлянам 12 главе 1 тексте Павел использует образ ветхозаветных жертвоприношений. Подобно тому, как в древности животные приносились в жертву Богу, так теперь христиане должны пожертвовать Богу свои тела, не для того, чтобы быть убитыми, но в жертву живую для служения Ему. Во времена древнего Израиля каждое приношение, приносимое в жертву, подвергалось тщательному осмотру. Если у животного обнаруживали какой-либо дефект, его отбраковывали, потому что Бог повелел, чтобы жертва была без порока. Таким образом, христианам велено представить свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Чтобы сделать это, все их силы должны быть сохранены в самом лучшем состоянии. Несмотря на то, что все мы порочны, мы должны стремиться жить настолько безукоризненно и верно, насколько это возможно. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Послание к римлянам, 12 глава, 2 текст. Эта реплика является призывом к совершенствованию. Ибо он, то есть Павел, говорит здесь о тех людях, которые уже стали христианами. Их жизнь не является чем-то статичным и неизменным, но находится в движении от хорошего к лучшему. Мартин Лютер, лекции по посланию к римлянам, страница 479. Что значит двигаться от хорошего к лучшему в христианской жизни?
Понедельник, 18 декабря. Думайте скромно. В этом квартале мы много говорили о неприходящем характере нравственного закона Божьего и неоднократно подчеркивали, что в послании к римлянам Павел не учит тому, что 10 заповедей отменены или каким-то образом заменены верой. Тем не менее, искушение следовать букве закона так велико, что мы порой забываем о духе закона, и этот дух есть любовь. Любовь к Богу и любовь друг к другу. Любой человек может сколько угодно говорить о любви, но являть эту любовь в повседневной жизни – совсем другое дело. Прочитайте послание к римлянам, 12 главу с 3 по 21 текст.
«По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого — члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество — пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение — пребывай в служении. Учитель ли — в учении. Увещатель ли — увещевай, раздаватель ли — раздавай в простоте, начальник ли — начальствуй с усердием, благотворитель ли — благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение». «Я воздам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
Как нам следует проявлять любовь к другим? Как и в первом послании к Коринфянам, 12 и 13 главе, рассказав о дарах Духа, Павел превозносит любовь, греческое агапе. Бог есть любовь. Таким образом, любовь описывает характер Бога. Любить значит действовать по отношению к другим так, как действует Бог, и относится к ним так, как Бог относится к ним. Здесь Павел показывает, как эта любовь должна проявляться на деле. Все эти тексты указывают на важность личного смирения. Это готовность человека не думать о себе более, нежели должно думать, в почтительности друг друга предупреждать и не впадать в высокомерие. Слова Христа о себе: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 текст, передают всю суть смирения. Среди остальных людей христиане должны отличаться своей скромностью. В конце концов, посмотрите на то, насколько мы беспомощны. Посмотрите, как сильно мы пали. Посмотрите, как мы зависимы в вопросе собственного спасения не только от вменяемой праведности, но и от силы, изменяющей нас. Чем мы можем похвастаться? Что есть у нас такого, чем можно было бы гордиться? Ничего. Демонстрируя личное смирение не только перед Богом, но перед другими людьми, мы должны жить так, как увещевает нас Павел в этих стихах. Прочитайте послание к римлянам, 12 главу, 18 текст.
Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Насколько хорошо вы применяете это наставление в своей жизни? Следует ли вам в чем-то изменить свои отношения, чтобы выполнить этот наказ?
Вторник, 19 декабря. Христианин и государство. Прочитайте послание к римлянам, 13 главу, с 1 по 7 тексты.
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божие установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь.
Какие принципы мы можем извлечь из этого отрывка по поводу нашего отношения к гражданским властям? Слова Павла особенно примечательны тем, что писались в период, когда миром правила языческая империя, невероятно жестокая, испорченная по своей сути, ничего не знающая об истинном Боге. Всего через несколько лет эта империя станет массово преследовать тех, кто пожелал поклоняться этому Богу. В действительности Павел был казнен этим государством. Несмотря на все это, он увещевает христиан быть хорошими гражданами даже при такой власти. Да, и это потому, что сама идея государственной власти встречается в Библии. Само понятие и принцип правления установлены Богом. Человек живет в обществе по определенным правилам и стандартам. Анархия не является библейским понятием. Это не означает, что Бог одобряет все формы правления или то, как осуществляется руководство во всех странах. Напротив, не нужно долго копаться в истории, чтобы увидеть жестокие режимы правления. Тем не менее, даже в таких ситуациях христиане должны, насколько это возможно, соблюдать законы страны. Христиане должны подчиняться государству до тех пор, пока его требования не противоречат требованиям Бога. Прежде чем вступить на путь противоборства с властью, следует тщательно и с молитвой все обдумать, посоветоваться с другими. Мы знаем из пророчества, что однажды все верные последователи Божьи окажутся в противостоянии с политическими силами, управляющими миром. До тех пор мы должны делать все, что мы можем перед Богом, чтобы быть хорошими гражданами своей страны. Мы должны признавать земное правительство как божественное установление и учить повиновению его законным требованиям. Но когда его притязания противоречат требованиям Бога, мы должны повиноваться более Богу, чем человеку. Слово Божье превыше любого человеческого закона. Не следует бросать вызов властям или совершать безрассудные поступки, которые могут закрыть для нас все двери. Все, что мы произносим или пишем, должно быть тщательно взвешено, чтобы не сложилось впечатление, будто мы противники этого закона и порядка. Эллен Уайт, книга «Деяния апостолов», страница 69.
Среда, 12 декабря. Любите друг друга. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Как понимать этот текст? Означает ли это, что если мы любим, то не обязаны соблюдать закон Божий? Как и Иисус на горной проповеди, Павел поясняет заповеди закона, показывая, что любовь должна быть главным мотивом всего, что мы делаем. Поскольку закон представляет характер Бога, а Бог есть любовь, то любить таким образом значит исполнить закон. Тем не менее, Павел не заменяет подробные предписания закона неким смутным стандартом любви, как утверждают некоторые христиане. Нравственный закон по-прежнему обязателен, потому что он указывает на грех, а кто будет отрицать существование греха? Тем не менее, по-настоящему соблюсти закон можно только находясь в состоянии любви к Богу и людям. Помните, что некоторые из тех, кто распял Христа на кресте, затем пошли домой, чтобы соблюдать закон. Какие заповеди цитирует Павел, иллюстрируя принцип любви в соблюдении закона? Почему именно эти? Смотрите послание к римлянам, 13 главу, 9-10 тексты.
Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
Примечательно, что принцип любви не был новым. Цитируя слова «люби ближнего твоего, как самого себя» из книги Левит 19 главы 18 текст, Павел показывает, что этот принцип является неотъемлемой частью ветхозаветной системы. Павел снова обращается к Ветхому Завету, чтобы поддержать свою проповедь Евангелия. Некоторые утверждают на основании этих текстов, что в силе остаются лишь те немногие заповеди, которые упомянуты здесь Павлом. Если это так, значит ли это, что христиане могут не уважать своих родителей, поклоняться идолам и иметь других богов перед лицом Господа? Конечно, нет. Посмотрите на контекст этих стихов. Павел говорит о том, как мы относимся друг к другу. Он говорит о личных отношениях и поэтому называет соответствующие заповеди. Его рассуждения, безусловно, не должны быть истолкованы как отмена остальной части закона. К тому же, как отмечают авторы Нового Завета, являя свою любовь другим, мы показываем свою любовь к Богу. Подумайте о ваших отношениях с Богом и о том, как они отражаются в ваших отношениях с другими людьми. Насколько велик фактор любви в этих отношениях? Как мы можем научиться любить других так, как Бог любит нас? Что мешает нам так поступать?
Четверг, 21 декабря. Ближе к нам спасение. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Послание к римлянам, 13 глава, 11 текст. Как уже отмечалось, послание Павла к римлянам преследовало конкретную цель – пояснить римской церкви, а особенно верующим евреям, роль веры и дел в новозаветном понимании. Рассматривается вопрос спасения и того, как грешник становится праведным и святым перед Господом. Чтобы помочь тем, кто полностью полагался на закон, Павел объясняет истинную роль и историческое значение закона. Хотя иудаизм даже во времена Ветхого Завета был религией благодати в идеале, возникшее законничество принесло много вреда. Как церковь, мы должны быть крайне внимательны, чтобы не повторить ту же ошибку. Прочитайте послание к римлянам, 13 главу, с 11 по 14 тексты.
«Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти».
О каком событии говорит здесь Павел, и как нужно действовать в ожидании этого события? Как удивительны слова Павла. Он призывает верующих пробудиться и объединиться, потому что Иисус возвращается. Тот факт, что эти слова написаны почти 2000 лет назад, не имеет значения. Мы всегда должны жить в ожидании близости пришествия Христа. Независимо от степени нашей заинтересованности и нашего личного опыта, второе пришествие столь же близко к нам, как вероятность нашей собственной смерти. Закроются ли наши глаза на следующей неделе или через 40 лет? Пробудем ли мы во сне только 4 дня или 400 лет? Не имеет для нас никакого значения. Мы знаем, что сразу после этого будет второе пришествие Иисуса. Так как смерть может встретить любого из нас ежеминутно, времени осталось действительно мало, и спасение ближе к нам, нежели когда мы уверовали. Хотя в послании к римлянам Павел не так много говорит о втором пришествии, он охватывает эту тему более подробно в посланиях к фессалоникийцам и к коринфянам. Это ключевая тема во всей Библии и особенно в Новом Завете. Без надежды на второе пришествие наша вера была бы действительно бессмысленна. В конце концов, что значит оправдание по вере без второго пришествия, которое приводит эту замечательную истину к полному осуществлению? Если бы вы знали наверняка, что Иисус придет в следующем месяце, что бы вы изменили в своей жизни и почему? Если вы считаете, что нужно изменить что-то за месяц до прихода Иисуса, почему бы вам не изменить это сейчас? В чем разница?
Пятница, 22 декабря, для дальнейшего изучения. В Библии открыта воля Божья, истина Слова Божьего – это изречение Всевышнего. Человек, который делает эти истины частью своей жизни – становится во всех отношениях новым творением. Ему не даются новые умственные силы, а удаляется тьма, которая через незнание и грех затемняла его разум. Слова «новое сердце даю вам» означают «новый разум даю вам». Изменение сердца всегда сопровождается обретением ясного сознания христианского долга, пониманием истины. Человеку прилежно и с молитвой изучающему Писание будут даны здравомыслие и рассудительность. Общение с Богом сделает его способным к более глубокому мышлению. Эллен Уайт, «Моя жизнь сегодня», страница 24. Господь скоро придет, и мы обязаны приготовиться и ждать Его явления. О, как славно увидеть Его и быть принятым им в число искупленных! Мы долго ожидаем, но наша надежда не должна ослабевать. Если только мы удостоимся увидеть царя в его величии, то обретем навеки блаженство. Мне хочется громко возгласить: мы возвращаемся домой. Мы близки к тому времени, когда Христос придет в силе и великой славе, чтобы взять своих искупленных в их вечный дом. Эллен Уайт, книга «Свидетельства для церкви», том 8, страница 253.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Обсудите в классе ответы на вопрос, заданный в конце урока за четверг. Вопрос второй. Быть одновременно хорошим гражданином и хорошим христианином – сложная задача. Если кто-то спросит вас, должен ли он ценой конфликта с властью отстаивать то, что считает волей Бога, что вы ответите? Какой совет вы бы дали? Каким принципам нужно следовать? Почему к этому вопросу мы должны подходить осмысленно и с молитвой? Вопрос третий. Что, по-вашему, труднее, строго соблюдать букву закона или, безусловно, любить Бога и других людей? Справедлива ли такая постановка вопроса? Если нет, то почему? Вопрос четвертый. По мере приближения к концу квартала обсудите в классе, какие мысли и идеи из послания к римлянам помогают нам понять важность реформации. Что говорит послание о том, во что мы верим и почему? –